Глава десятая. «Вы пьете вино?» — спросил ангел. Ричард кивнул, а дверь ответил нерешительно.
«Я как-то пила. Отец нам налил за обедом. Разрешил попробовать».
Ангел Ислингтон поднял похожую на старинный графин бутылку, которая так сверкала и искрилась, что Ричард подумал, должно быть, она сделана не из стекла, а из чистейшего хрусталя, или даже вырезана из огромного цельного алмаза. Хрусталь, или что бы там ни было, так причудливо отражал свет, что даже казалось, будто светится само вино. Ангел снял крышку и налил вина в бокал, немного, всего на дюйм. Это было белое вино, но Ричард такого никогда не видел. Оно бросало на каменные стены блики, похожие на солнечных зайчиков на воде. Двери Ричард сидели за почерневшим от времени деревянным столом на тяжелых деревянных стульях и молчали.
«Такого вина больше нет», — проговорил Ислингтон. «Это последняя бутылка из дюжины, которую дал мне твой далекий предок».
Ангел протянул бокал девушке и принялся бережно, с любовью наполнять следующий. Он был похож на священника, исполняющего ритуал.
«Он подарил мне вино в честь моего прибытия. Это было 40 тысяч лет назад. Давно».
Ангел передал бокал Ричарду.
«Вы, очевидно, считаете, что такое вино надо беречь, но у меня так редко бывают гости. Путь сюда труден». «Ангелус», — прошептала дверь. «Да-да, вам помог Ангелус, но к его помощи можно прибегнуть только один раз».
Ангел поднял бокал и поглядел вино на свет.
«Пейте осторожно, оно очень крепкое», — посоветовал он и опустился на стул между Ричардом и дверью. «Мне нравится думать», — печально продолжал он, «что когда пьешь это вино, ты пьешь солнечный свет тех дней, которые уже не вернутся».
Он поднял бокал.
«За былую славу!»
«За былую славу!» — эхом откликнулись дверь и Ричард, и осторожно пригубили вино.
«Невероятно!» — пробормотала девушка.
«Невероятно!» — повторил Ричард. «А я думал, вино с годами превращается в уксус!» Ангел покачал головой.
«Не такое, как это. Все дело в винограде. Важно, где выросла лоза. А такой лозы больше нет. Те виноградники поглотили волны». «Оно волшебное!» — воскликнула дверь, потягивая солнечную жидкость. «Я в жизни не пробовала ничего подобного!»
«И не попробуешь. Вина Атлантиды больше не осталось». Где-то в глубине сознания тоненький голосок разума говорил Ричарду, что Атлантиды никогда не было, и если уж на то пошло, ангелов тоже не бывает, да и большая часть всего, что с ним происходило в последние дни, — это бред. Но Ричард не стал его слушать. Медленно и с трудом он учился доверять своим чувствам. Он понял, что самое простое и самое правильное объяснение всему, что он увидел за это время, то, которое давали дверь, маркиз и другие. Да, это объяснение казалось невероятным, но оно было единственно верным. Он сделал еще глоток вина и вдруг почувствовал себя абсолютно счастливым. Он подумал о небесах, таких огромных и синих, каких он никогда не видел, о солнце, большом и желтом, которое светило над миром, где все было проще, потому что и сам мир был гораздо моложе. Слева от них шумел водопад, прозрачная вода сбегала по стене в каменную чашу. Справа, между двух бронзовых колонн, была дверь из полированного кремня, в тяжелой черной металлической раме.
«Вы в самом деле считаете себя ангелом?» — спросил Ричард. «В смысле, вы видели Бога и все такое?»
«Я ничего не считаю, Ричард», — с терпеливой улыбкой объяснил Ислингтон. «Я ангел».
«Это такая честь для нас», — сказала дверь.
«Напротив, это вы оказали мне честь, посетив меня. Твой отец, дверь, был хороший человек. Он был мне другом. Его смерть меня очень опечалила».
«Он сказал в своем дневнике, что я должна найти вас, что я могу вам доверять».
«Надеюсь, я оправдаю ваше доверие». Ангел сделал глоток вина и задумчиво продолжил. «Нижний Лондон — единственный город, который я люблю. Прежде был другой, но его поглотили волны, и я ничего не смог с этим поделать. Я знаю, что такое боль утраты. И сочувствую тебе. Что ты хотела узнать?» Дверь ответила не сразу.
«Моих родных убили. Это сделали Круп и Вандемар. Но кто их нанял? Я хочу знать, почему?»
Ангел кивнул. «Я знаю немало тайн. Многие слухи доходят до меня, правдивы или нет. Слухи, намеки, отголоски слухов». Он повернулся к Ричарду.
«А ты? Чего хочешь ты, Ричард Мэйхью?»
Ричард пожал плечами. «Я хочу снова жить, как раньше. Я хочу вернуться в свою квартиру, на свою работу».
«Это вполне возможно», — заметил ангел.
«Ну да, конечно», — буркнул Ричард.
«Ты мне не веришь, Ричард Мэйхью?»
Ричард посмотрел в светлые глаза ангела. Они будто светились изнутри. Глаза, которые видели, как миллионы миллионов лет назад из космической пыли рождались галактики. Он покачал головой. Ангел улыбнулся доброй, всепрощающей улыбкой.
«Это будет нелегко. И вас самих, и ваших спутников ждут тяжелые испытания. Будет трудно выполнить то, что нужно, и еще труднее вернуться назад. Но только так мы сможем найти ответы на ваши вопросы. Только так мы получим ключ ко всем тайнам».
Он встал, подошел к каменной плите, на которой были расставлены статуэтки, и взял одну из них. Это была фигурка какого-то зверя, сделанная из лавы.
«Она будет оберегать вас на пути ко мне», — проговорил ангел и отдал статуэтку двери. «Больше я ничем не могу помочь».
«А что мы должны сделать?» — спросил Ричард.
«Ключ охраняют черные монахи. Принесите его мне». «И тогда вы узнаете, кто убил моих родных?» — спросила дверь.
«Надеюсь, что да». Ричард допил вино. Он чувствовал, как по всему телу разливается тепло. Ему казалось, что, посмотрев на свою руку, он увидит, как лучезарная жидкость бежит по его жилам, словно он весь стал прозрачным.
«Удачи!» — прошептал ангел Ислингтон.
Послышался шорох, словно ветер прошелестел листвой забытого леса, или забились огромные крылья. Ричард и дверь сидели на полу в зале Британского музея и удивленно пялились на резного ангела. Кругом стояла темнота, и не было ни души. Прием давно закончился. Небо за окнами начало светлеть. Ричард встал и помог подняться двери.
«К черным монахам?»
Дверь кивнула. Ричард бывал на мосту Блэкфрайерс и, конечно, не раз проезжал станцию с тем же названием, но он уже научился не делать поспешных выводов.
Район Блэкфрайерс, а позже мост и станция метро в этом районе, получил свое название от доминиканского монастыря, построенного здесь в 1276 году. Блэкфрайерс, буквально «черные братья», по цвету плаща доминиканских монахов.
«Это люди?»
«Да».
Ричард подошел к Ангелусу и провел пальцем по его раскрашенному одеянию.
«Как думаешь, он правда может вернуть меня к прежней жизни?» «Я никогда не слышала, чтобы такое случалось, но он не стал бы нам лгать. Он же ангел».
Дверь разжала ладонь и посмотрела на фигурку зверя.
«У моего отца тоже была такая», — печально проговорила она и засунула статуэтку поглубже в карман куртки.
«Ну что ж», — сказал Ричард, — «мы не сможем раздобыть ключ, если будем сидеть тут, правда?» Они пошли по пустым коридорам. «Ты что-нибудь знаешь про этот ключ?» — спросил Ричард, когда они подошли к выходу из музея.
«Нет, я слышала про черных монахов, но никогда их не видела».
Она приложила руку к тщательно запертой стеклянной двери, и та открылась. «Монахи», — задумчиво проговорил Ричард. «Могу поспорить. Если мы скажем, что ключ нужен ангелу, самому настоящему ангелу, они тут же отдадут его нам, да еще прибавят волшебный консервный нож и чудодейственный штопор со свистком». Он засмеялся. От вина еще шумело в голове.
«Да у тебя, похоже, отличное настроение», — заметила дверь.
Он воодушевленно закивал.
«Еще бы! Я вернусь домой, все будет как раньше. Скучная, прекрасная жизнь».
Он глянул на ступеньки Британского музея и подумал, что они буквально созданы для того, чтобы на них танцевали Фред Астер и Джинджер Роджерс. И поскольку ни того, ни другое рядом не оказалось, принялся сам приплясывать, как ему казалось, на манер Фреда Астера, напевая себе под нос нечто среднее между «Puttin' on the Ritz» и «Top Hat, White Tie and Tails».
«Та-па-пам-пу-пум-па-пам-тау!»
пел он, перескакивая со ступеньки на ступеньку. Дверь стояла наверху и с ужасом на него смотрела. А потом вдруг захихикала. Он поглядел на нее, снял воображаемый белый цилиндр, подбросил, ловко поймал и снова нацепил на голову.
«Вот чудак!» —
пробормотала дверь и улыбнулась. Не переставая приплясывать, Ричард схватил ее за руку и привлек к себе. Она секунду раздумывала, а потом тоже принялась танцевать. Получалось у нее гораздо лучше, чем у Ричарда. Добравшись до конца лестницы, они, не размыкая объятий, повалились на землю, тяжело дыша и глупо хихикая. Ричарду показалось, что все вокруг закружилось. Он чувствовал, как бьется сердце двери. Чувствовал, как проходят секунды, и думал, что, наверное, надо что-то сделать. Может быть, поцеловать ее? Он попытался понять, хочет ли ее поцеловать, и не понял. Посмотрел в ее удивительные глаза. Дверь отвернулась и высвободилась. Потом подняла воротник кожаной куртки и запахнула ее, как будто куртка могла защитить ее от всего на свете.
«Идем, поищем мою телохранительницу», — сказала она.
Временами спотыкаясь, они пошли по проулку к станции «Британский музей».
«Чего ты хочешь?» — спросил мистер Крупп.
«А чего хочет каждый из нас?» — философски заметил маркиз Карабас.
«Мертвечины», — ответил мистер Вандемар. «И зубов побольше».
«Я подумал, что мы могли бы заключить сделку», — проговорил маркиз.
Мистер Крупп расхохотался. Его смех звучал так, будто школьную доску протащили по миллиону торчащих отрубленных пальцев, которые скребли ее ногтями.
«Мсье Маркиз, с уверенностью могу утверждать, и, полагаю, никто из присутствующих не станет с этим спорить, что вы, должно быть, утратили весь свой хваленый здравый смысл. Иначе говоря, уж простите такой просторечный оборот, вы рехнулись».
«Только скажи, я откручу ему башку, он и пикнуть не успеет», — предложил мистер Вандемар, стоявший за спинкой стула, на котором сидел маркиз.
Маркиз подышал на свои ногти и принялся полировать их о край плаща.
«Я всегда полагал», — промолвил он, — «что путь насилия — это путь тех, кто ни на что не годен, а пустые угрозы — жалкое орудие слабоумных».
«Зачем ты пришел?» —
прошипел мистер Крупп, злобно глядя на него. Маркиз Карабас потянулся, как рысь или огромная черная пантера, и встал, сунув руки в карманы своего широкого плаща.
«Как я понимаю», — небрежно начал он, — «вы, мистер Крупп, большой любитель статуэток периода династии Тан».
«Чего ты взял?»
«Видите ли, люди многое мне рассказывают. Я вызываю доверие».
Маркиз улыбнулся невинной, простодушной улыбкой человека, который пытается всучить вам потрепанную Библию.
«Даже если это правда», — начал мистер Крупп.
«Если это правда», — перебил его маркиз, — «вас наверняка заинтересует вот такая штучка».
И он достал из кармана статуэтку. Еще недавно она стояла в стеклянном шкафу в одном из крупнейших лондонских банков и в каталогах значилась под названием «Дух осени» — погребальная статуэтка. Эта небольшая фигурка, всего 8 дюймов в высоту, была вылеплена из глины, раскрашена, обожжена и покрыта глазурью еще в те далекие времена, когда Европа переживала ранний период Средневековья, а в Америке мирно жили индейцы, и до первого плавания Колумба оставалось еще 600 лет. Мистер Крупп невольно зашипел и потянулся за фигуркой, но маркиз резко отдернул руку и прижал ее к груди.
«Нет-нет, не все так просто», — проговорил он.
«Нет? А что нам помешает отобрать ее, а твои жалкие останки раскидать по всему Нижнему миру? Мы еще никогда не расчленяли маркиза».
«Расчленяли», — возразил мистер Вандемар. «В Йорке, в 14 веке. Тогда еще дождь шел».
«Это был не маркиз, а граф Эксетерский».
«И маркиз Вестморлендский», — поправил мистер Вандемар, чрезвычайно довольный собой.
Мистер Крупп фыркнул.
«Так что нам помешает разрубить тебя на столько же кусков, насколько мы разрубили маркиза Вестморлендского?»
Маркиз достал из кармана вторую руку. В руке был молоточек. Он подбросил его в воздух, ловко поймал, как бармен в каком-нибудь фильме подбрасывает и ловит бутылку, и занес над статуэткой.
«Но я же просил, не надо пустых угроз. И знаете, мне было бы гораздо приятнее, если бы вы оба отошли вон туда».
Мистер Вандемар бросил вопросительный взгляд на мистера Крупа, и тот еле заметно кивнул. Воздух дрогнул, и мистер Вандемар оказался рядом со своим напарником, улыбавшимся застывшей улыбкой скелета.
«Я действительно время от времени покупал статуэтки периода династии Тан», — проговорил он. «Это продается?»
«Вы же знаете, мистер Крупп, у нас в Нижнем Лондоне не слишком процветает торговля. Мы не торгуем, мы меняемся. Бартер, вот что нам интересно. Что же касается этой статуэтки, то при определенных условиях она может сменить владельца». Мистер Крупп поджал губы, скрестил руки на груди, снова опустил их, провел ладонью по сальным волосам.
«Что ты хочешь за нее?»
Маркиз едва слышно с облегчением вздохнул. Кажется, ему все-таки удастся провернуть эту беспрецедентную аферу.
«Во-первых, три ответа на три вопроса», — заявил он.
Крупп кивнул.
«Хорошо, но мы тоже зададим три вопроса, и ты на них ответишь».
«Договорились. Во-вторых, вы отпустите меня целым и невредимым и дадите как минимум час фора».
Крупп нетерпеливо кивал, не сводя глаз со статуэтки.
«Ладно, ладно, договорились. Какой там первый вопрос?»
«На кого вы работаете?»
«Ну, это совсем простой вопрос», — ответил мистер Крупп. «Мы работаем на нашего работодателя, который не желает раскрывать своего имени».
«Хм. А почему вы убили родных двери?»
«Потому что наш босс приказал это сделать», — с лисьей улыбкой ответил мистер Крупп.
«Почему вы не убили дверь?» — спросил маркиз.
Прежде чем мистер Крупп открыл рот, мистер Вандемар брякнул.
«Нам запретили ее убивать. Только она может открыть дверь».
Мистер Крупп бросил сердитый взгляд на напарника.
«Ну да, давай, выложи ему все на чистоту».
«Я тоже хотел поучаствовать», — пробормотал мистер Вандемар.
«Понятно. Ну ладно, ты получил свои три ответа. Не знаю, правда, что они тебе дали. А теперь моя очередь. Первый вопрос. Почему ты ее защищаешь?»
«Ее отец спас мне жизнь», — честно ответил маркиз. «Я у него в долгу, а я этого не люблю. Я предпочитаю, чтобы в долгу были у меня».
«У меня есть вопрос», — снова вмешался мистер Вандемар.
«У меня тоже, мистер Вандемар», — возразил мистер Крупп. «Этот из верхнего мира, Ричард Мэхью. Почему он с ней ходит? Почему она его не прогонит?»
«Должно быть, влюбилась», — ответил маркиз и вдруг подумал, действительно ли дело только в этом.
Он начал подозревать, что, может быть, Ричард не так прост, как кажется.
«А теперь моя очередь», — заявил мистер Вандемар. «Какое число я задумал?» — повторил свой вопрос мистер Вандемар. «От одного до бесконечности», — подсказал он.
«Семь», — ответил маркиз, и мистер Вандемар потрясенно кивнул головой.
«А где?» — начал было мистер Крупп, но маркиз покачал головой.
«Нет, так не пойдет. Не надо жадничать».
В сыром подвале наступила тишина. Слышно было, как капает вода, и медленно ползают слизняки.
«Час форы. Не забыли?» — напомнил маркиз.
«Разумеется!» — отмахнулся мистер Крупп.
Маркиз Карабас бросил статуэтку мистеру Крупу, и тот схватил ее жадно, как наркоман, пакетик с контрабандным белым порошком. Маркиз повернулся и вышел из подвала, ни разу не оглянувшись. Мистер Крупп вертел статуэтку в руках, рассматривал с выражением, с каким диккенсовский куратор музея проклятых разглядывал бы самый ценный экспонат. Время от времени он от усердия даже высовывал кончик языка. На его бледных щеках появился румянец.
«Прелестно, прелестно!» — шептал он. «В самом деле, династия Тан создана 1200 лет назад. Одно из самых прекрасных произведений человеческого искусства. Ее сделал Кайлун, знаменитый гончар. Она уникальна. Только посмотри на глазурь. Какой цвет! В ней гармония самой жизни!»
Он улыбался, как ребенок. Просто невероятно, как такая невинная улыбка могла появиться на жестоком лице мистера Крупа.
«Она добавляет красоты и гармонии этому миру».
Улыбнувшись во весь рот, он склонился к статуэтке и с хрустом откусил ей голову. Он жадно жевал глину, заглатывая ее кусками. Белая крошка усеяла весь подбородок. Уничтожая статуэтку, он испытывал подлинное наслаждение и экстаз, словно удовлетворял неудержимую жажду крови, какая охватывает лиса, забравшегося в курятник. Когда от статуэтки ничего не осталось, он повернулся к мистеру Вандемару и медленно, расслабленно проговорил.
«Сколько мы обещали ему дать?»
«Час».
«А сколько прошло?»
6 минут».
Мистер Круп склонил голову, стер крошки с подбородка и с удовольствием облизал пальцы.
«Иди за ним», — сказал он. «А я немного задержусь. Хочу насладиться моментом».
Охотница слышала, как они спускаются. Она так и стояла, скрестив руки на груди, словно даже не шелохнулась с тех пор, как они ушли. Ричард напевал себе под нос, дверь хихикала, потом они остановились, дверь сказала
«Тихо!»
и снова рассмеялась. Они даже не заметили охотницу. Когда дверь с Ричардом уже прошли мимо, она шагнула к свету и сказала
«Вас не было 8 часов».
В ее голосе не было ни укора, ни любопытства. Она просто констатировала факт. Дверь удивленно моргнула.
«Так долго?»
Охотница промолчала. Ричард улыбнулся пьяной улыбкой.
«Не хочешь узнать, как все прошло? Между прочим, мы встретились с Крупом и Вандемаром. Бах! А телохранителя-то нет! Ну ничего, я сам с ними разобрался!»
Охотница вскинула бровь.
«Я всегда подозревала, что ты великий воин», — холодно заметила она.
Дверь захихикала.
«Шутит. На самом деле они нас убили».
«Я немного разбираюсь в убийствах», — заметила охотница. «И могу вас заверить, что вы оба живы, хотя и изрядно пьяны».
«Глупости!» —
воскликнула дверь и показала ей язык.
«Я почти и не пила. Только вот столечко».
И она показала сколько.
«Мы попали на прием», — добавил Ричард. «Встретили Джессику, видели настоящего ангела, взяли у него какую-то черную хрюшку и вернулись. Вот».
«Совсем чуть-чуть», — продолжала дверь. «Чуточку старого-престарого вина. Просто капельку. Совсем-совсем немного. Почти ничего».
Она громко икнула, хихикнула, снова икнула и вдруг опустилась на пол.
«Кажется, мы все-таки перебрали»,
— неожиданно трезво заявила она, закрыла глаза и тут же уснула. Маркиз Карабас мчался по туннелям так, будто за ним гнались черти. Он пронесся по забранной в 6-дюймовую трубу реке Тайберн, реке висельников.
На реке Тайберн находились виселицы, где казнили преступников, начиная с 1196 года и до 18 века.
Передохнул в темном углу кирпичной сточной трубы под Парк Лейн и побежал дальше на юг, к Букингемскому дворцу. С тех пор, как он покинул больницу, прошло 17 минут. В 30 футах под Триумфальной аркой он на секунду остановился. Туннель раздваивался, маркиз побежал налево. Несколько минут спустя по тому же туннелю прошел мистер Вандемар. У развилки он тоже остановился, принюхался и тоже свернул налево. Охотница подняла бесчувственное тело Ричарда Мэхью и швырнула его на солому. Он перевернулся на спину, пробормотал что-то вроде
«Не фем посружи»,
и снова отключился. Дверь охотница опустила на солому более бережно. Затем встала возле нее, едва различимая во мраке подземелья, и приготовилась охранять ее сон. Маркиз Карабас выдохся. Привалившись к стене, он поглядел на ступеньки, уходившие далеко вверх, достал из кармана золотые часы и проверил время. С тех пор, как он покинул больницу, прошло 35 минут.
«Ну что, час уже прошел?»
— спросил мистер Вандемар. Он сидел на ступеньках и кончиком ножа выковыривал грязь из-под ногтей.
«Нет, только половина», — тяжело дыша ответил маркиз.
«А мне показалось, прошел», — возразил мистер Вандемар.
Воздух дрогнул, и за спиной маркиза возник мистер Круп. На подбородке у него все еще оставались белые крошки. Маркиз посмотрел на мистера Крупа, потом перевел взгляд на мистера Вандемара и вдруг расхохотался. Мистер Круп улыбнулся.
«Что вас так развеселило, мессир маркиз? Мы кажемся вам смешными? Мы? В наших великолепных костюмах, с нашей изысканной велеречивостью?»
«Нет у меня никакой речивости», — пробормотал мистер Вандемар.
«С нашими старомодными манерами и, может быть, глупыми привычками. Что ж, пожалуй, мы действительно смешны».
Тут мистер Круп погрозил маркизу пальцем.
«Но не следует забывать, дорогой маркиз, что нечто смехотворное может быть и очень опасным».
Мистер Вандемар с силой метнул нож и не промахнулся. Рукоятка ударила маркиза в висок. Глаза у него закатились, и он осел на пол.
«Велеречивость», — объяснил мистер Круп мистеру Вандемару, — «это изящная речь. Пышная, высокопарная, ну, красноречие, короче говоря».
Мистер Вандемар подхватил Карабаса за пояс и потащил вверх по лестнице, не обращая внимания на то, что голова маркиза билась о ступеньки.
«Ага», —
сказал мистер Вандемар и кивнул.
«А то я не понял».
Пока они спят, посмотрим, что им снится. Охотница спит стоя. Ей снится Нижний Бангкок, причудливый лабиринт каменных стен и джунглей, ушедших под землю много лет назад. А сверху — аэропорт, отели, улицы верхнего города. Внизу стоит запах специй и сушеных манго, приятный аромат секса. Воздух влажный, охотница вспотела. Фосфорицирующая плесень на каменной кладке светится обманчивым бледно-зеленым светом. Он не рассеивает мрак, но помогает ориентироваться в лабиринте. Охотница, словно призрак, движется по сочащимся влагой туннелям, пробирается вперед, раздвигая лианы. В правой руке она держит тяжелый, налитый свинцом посох, в левой — обтянутый кожей щит. Во сне она чует резкий запах зверя. Прислоняется к полуразрушенной стене и ждет, затаившись во мраке, слившись с темнотой. Она знает, что на охоте, как и в жизни, главное — уметь ждать. Но в этот раз ждать ей не приходится. Он появляется из зарослей, при каждом шаге плавно изгибаясь, как змея, покрытая коричнево-белым мехом. Глаза у него красные и ярко горят в темноте, а зубы острые, как бритвы. Это хищник, безжалостный убийца. Такие, как он, в верхнем мире давно вымерли. Его можно было бы назвать родственником ласки или норки, если волка можно назвать родственником йоркширского терьера. Он больше 15 футов в длину, от кончика носа до кончика хвоста,
и весит не меньше 300 фунтов. Когда зверь проходит мимо, охотница шипит. Зверь на секунду удивленно замирает, потом срабатывает инстинкт, и он яростно бросается на нее, раскрыв пасть с острыми зубами. Во сне она вспоминает, что такое уже было, и в прошлый раз она сунула щит в пасть и метнула тяжелый посох в череп великой ласки, стараясь не повредить шкуру, которую потом отдала приглянувшейся девушке, надлежащим образом отблагодарившей охотницу. Но во сне все иначе. Ласка тянется к ней. Охотница отбрасывает посох и вкладывает свою ладонь в огромную лапу. Они начинают танцевать. Они танцуют бесконечный, причудливый танец глубоко под землей, под Бангкоком. Охотница видит со стороны, как они кружатся. Руки, ноги, хвост, пальцы, волосы, взгляды — все движется в такт удивительной неслышной музыки. И так они скользят в танце через подземный лабиринт, через вечность. Из реального мира доносится какой-то звук, дверь тихонько постанывает во сне. Охотница мгновенно сбрасывает с себя сонное оцепенение, возвращается в настоящее, как всегда готовая к бою, как всегда на стороже, и совершенно забывает свой сон. Двери снится отец. Он учит ее открывать. Он берет апельсин, взмахивает рукой, и апельсин выворачивается наизнанку, так что дольки оказываются снаружи, а шкурка — внутри.
«Во всем нужно соблюдать равновесие», — говорит отец, отламывая ей дольку. «Равновесие и симметрию. Нельзя нарушать топологию. Но этому ты научишься потом. А сейчас дверь...» Ты должна понять самое главное. Все вещи хотят, чтобы их открыли. Ты должна почувствовать в них это желание и научиться его использовать.
Волосы у отца густые и каштановые, какими они были за 10 лет до смерти. Он улыбается, свободно и беззаботно. Дверь помнит эту улыбку, хотя с годами отец стал улыбаться все реже. Он протягивает ей замок. Она берет его. Ее руки такие же, как сейчас, хотя даже во сне она знает, что все это происходило, когда она была совсем крохой. Более того, она понимает, что сплетает в один урок сотни уроков, которые он ей преподал за 12 лет, сотни разговоров и наставлений.
«Открывай», — велит отец.
Она держит замок, чувствует, какой он холодный и тяжелый. Ее что-то беспокоит. Она что-то хотела узнать. Открывать дверь научилась почти тогда же, когда начала ходить. Она помнит, как мать держит ее на руках и открывает дверь из ее спальни в детскую. Помнит, как ее брат Арк расцепляет звенья серебряной цепи и снова их соединяет. Она пытается открыть замок, трогает его пальцами, мысленно просит открыться. Ничего не выходит. Она швыряет замок на пол и заливается слезами. Отец поднимает замок и снова вкладывает ей в руки, вытирает слезы с ее щек.
«Запомни», — говорит он, — «замок хочет открыться. Просто позволь ему это сделать».
Она чувствует, какой замок холодный, тяжелый и неподвижный. И вдруг она понимает, действительно понимает, чего хочет замок. Раздается щелчок. Замок открыт. Отец улыбается.
«Получилось», — говорит она.
«Умница», — говорит он. «Вот видишь, ты поняла самое главное. Все остальное... дело техники».
И тут она вспоминает, что именно хотела узнать.
«Отец, кто убрал твой дневник?» — спрашивает она. «Кто его спрятал?»
но он уже отдаляется. Сон рассеивается. Она зовет отца, но отец не слышит. Он что-то говорит, и она не может разобрать слов. Дверь тихонько стонет во сне. Потом поворачивается на другой бок, подкладывает руку под щеку, тихонько всхрапывает. Раз, другой, третий. Она спит. Но больше ей ничего не снится. Ричард чувствует, что зверь ждет их. С каждым шагом, с каждым поворотом это чувство растет и усиливается. Он знает, что зверь там, что он затаился в темноте. И с каждой минутой ощущение грядущей катастрофы нарастает. Когда за очередным поворотом он видит в туннеле поджидающего зверя, чувствует, что должен бы испытать облегчение, но не испытывает ничего, кроме ужаса. Во сне зверь разрастается до невероятных размеров. Он заслоняет собой все. От его шкуры валит пар, обломки копий торчат из его боков, на рогах и клыках запеклась кровь. Он страшный, необъятный, разъяренный. Зверь бросается вперед. Ричард скидывает руку, но это не его рука, и швыряет копье в зверя. Он видит его глаза, красные, пылающие злобой. Они приближаются. Это всего секунда, но она кажется вечностью. А потом зверь кидается на него. Кто-то плеснул ледяной водой ему в лицо. И Ричард проснулся, как от пощечины. Резко открыл глаза и замер, хватая ртом воздух. Сверху на него смотрела охотница. У нее в руках было большое деревянное ведро, пустое. Ричард с трудом поднял руку, лицо и волосы у него были мокрые. Дрожа от холода, он смахнул капли воды с лица.
«Зачем ты так?» — пробормотал он.
Во рту у него было противно, словно какие-то крошечные зверюшки использовали его рот как отхожее место, а потом растворились, превратившись во что-то зеленоватое. Ричард попытался встать и тут же снова сел.
«О-о-о!»
— простонал он.
«Как голова?» — понимающе спросила охотница.
«Так себе».
Она взяла другое ведро, наполненное водой, и подтащила его поближе.
«Не знаю, что вы пили», — сказала она, «но это было что-то действительно крепкое».
Она осторожно побрызгала водой в лицо двери. Веки у девушки дрогнули.
«Неудивительно, что Атлантида затонула», — проворчал Ричард. «Если им всем было так тошно по утрам, они наверняка только обрадовались, когда их поглотили волны. Где мы?»
Охотница еще побрызгала в лицо двери водой.
«В конюшне у моего друга», — ответила она.
Ричард огляделся. «В самом деле, похоже на конюшню. Но неужели лошади живут под землей? Или эта конюшня не для лошадей?» На стене был какой-то знак, похожий на латинскую букву «С» или на змею в окружении семи звезд. Дверь осторожно ощупала свою голову, словно сомневаясь, что с ней все в порядке.
«Ох!» — выдохнула она. «Темплы арка! Я умерла?» «Нет», — сказала охотница. «А жаль!»
— охотница помогла ей подняться.
«Ну что ж, он нас предупреждал, что вино крепкое», — сонно пробормотала дверь, и вдруг, в одну секунду, сон как рукой сняло.
Она схватила Ричарда за плечо и в ужасе показала на символ на стене — змейку в окружении звезд. Дверь охнула и затравленно огляделась, словно мышка, ненароком попавшая в комнату, полную кошек.
«Серпентина!»
— воскликнула она.
«Это герб серпентины! Ричард, бежим! Надо убраться отсюда, пока она нас не заметила!»
«Серпентайн.
Озеро в Гайд-парке, созданное в 1730 году и получившее название из-за своей узкой извилистой формы. Serpent — змея.
«И ты думаешь, дитя мое, что можно оказаться во владениях серпентины без ее ведома?»
Послышался вдруг сухой шелестящий голос. Дверь отступила назад и прижалась к стене. Ее била дрожь. В раскалывающуюся от боли голову Ричарда пришла мысль. Он впервые видит дверь в таком ужасе. Серпентина стояла в дверях. На ней были белые кожаные сапоги и белый кожаный корсет, вокруг которого пенилось белое кружево и шелк. Казалось, это когда-то был свадебный наряд. Только с тех пор кружево изорвалось и посерело. Она была выше их всех. Седые волосы, зачесанные наверх, касались притолоки. У нее было властное лицо, тонкие губы и пронзительный взгляд. Она смотрела на дверь, и было видно, что она принимает этот страх как должное. Она давно привыкла, что ее боятся. Ей это даже нравится.
«Успокойся», — бросила охотница двери.
«Но это же Серпентина, одна из семи сестер», —
прошептала дверь.
«Seven Sisters, буквально семь сестер. Станция метро и место в Лондоне, получившее название от семи древних вязов, посаженных по кругу. Предполагается, что это могло быть местом языческих жертвоприношений. Позже заменены пирамидальными тополями».
Серпентина вежливо склонила голову и подошла к ним. Из-за ее спины показалась худая женщина с длинными черными волосами и резкими чертами лица. На ней было черное платье, утянутое в талии. Женщина молчала. Серпентина приблизилась к охотнице.
«Когда-то, очень давно, охотница мне служила», — сказала Серпентина и провела белым пальцем по карамельной щеке охотницы, любовным, собственническим жестом.
«Тебе удалось сохраниться лучше, чем мне», — проговорила она.
Охотница опустила глаза.
«Ее друзья — мои друзья», — объяснила Серпентина. «Ты — дверь?»
«Да»,
— еле слышно ответила девушка. Во рту у нее пересохло. Серпентина посмотрела на Ричарда. Он явно не произвел на нее впечатления.
«А ты кто такой?» — холодно спросила она.
«Ричард».
«Я Серпентина»,
— милостиво сообщила она.
«Я так и понял», — ответил Ричард.
«Вас ждет завтрак», — сказала Серпентина.
«Если, конечно, вы хотите прервать свой пост».
«О, нет», — простонал Ричард,
а дверь промолчала. Она по-прежнему прижималась к стене и дрожала, как осенний лист на ветру. Дверь понимала, раз охотница притащила их сюда, значит, она уверена, что здесь им ничто не угрожает. Однако страх по-прежнему ее не отпускал.
«А что на завтрак?» — спросила охотница.
Серпентина посмотрела на женщину с осиной талией.
«Что на завтрак?»
Повторила она вопрос охотницы. Женщина улыбнулась. Ричард подумал, что в жизни не видел такой ледяной улыбки, и принялась перечислять.
«Яичница глазунья, яйца пашот, яйца маринованные, оленина с карри, лук маринованный, сельдь маринованная, сельдь копченая, сельдь соленая, бульон грибной, свинина соленая, капуста фаршированная, рагу из баранины, холодец из телячьих ножек».
Ричард хотел было попросить ее замолчать, но не успел. Его стало рвать неудержимо и мучительно. Ему хотелось, чтобы кто-то его утешил, сказал, что все в порядке и скоро ему станет лучше. Он хотел, чтобы кто-нибудь дал ему аспирин и стакан воды, а потом уложил в постель.
Но никто не стал его утешать, а постель его осталась бесконечно далеко, в другой жизни. Ричард зачерпнул воды из ведра, умылся, прополоскал рот и, пошатываясь, пошел вслед за четырьмя женщинами завтракать.
«Передай мне холодец», — с набитым ртом попросила охотница. Столовая серпентина находилась на самой крошечной платформе метро, какую Ричард когда-либо видел, не больше 12 футов в длину. Почти всю ее занимал огромный обеденный стол. Он был накрыт белой камчатной скатертью, сервирован серебряной посудой и уставлен блюдами, источавшими тошнотворный запах. Хуже всего пахли маринованные перепелиные яйца. Он весь покрылся липким потом, а глаза его словно сначала вынули, а потом неправильно вставили в глазницы. Голова болела, как будто во сне его череп подменили на другой, раза в 3 меньше. В нескольких футах от них прошел поезд, ветер взметнул скатерть. От грохота боль сделалась невыносимой, словно по мозгу полоснули раскаленным лезвием. Он застонал.
«Вижу, твой герой не умеет пить», — равнодушно заметила серпентина.
«Он не мой герой», — возразила дверь.
«Нет, дитя мое, меня не обманешь. У меня глаз наметанный». «Героя сразу видно. У него особенный взгляд».
Серпентина повернулась к женщине в черном, выполнявшей, очевидно, функцию экономки.
«Восстановительный напиток для джентльмена».
Женщина холодно улыбнулась и вышла. Дверь переложила несколько грибов на свою тарелку.
«Мы благодарны вам за помощь, леди Серпентина», — промолвила она.
Серпентина фыркнула.
«Просто Серпентина. У меня нет времени на глупые титулы и вымышленные регалии. Так ты старшая дочь Портико?»
«Да».
Серпентина обмакнула пальцы в соленый соус, в котором плавали крошечные угри, облизнула их и важно кивнула.
«У меня никогда не было времени на твоего отца. Вся эта чушь про объединение Нижнего Лондона. Чепуха, бред. Глупец. Ищет неприятности на свою голову. Последний раз, когда мы с ним виделись, я пообещала превратить его в ужа, если он еще раз ко мне явится».
Она посмотрела на дверь.
«Как он, кстати?»
«Умер».
Серпентина удовлетворенно кивнула.
«Вот видишь, как и следовало ожидать».
Дверь промолчала. Серпентина покопалась в своих волосах, что-то поймала там, поглядела, что это, раздавила пальцами и бросила на платформу. Затем повернулась к охотнице, которая управлялась с горкой маринованных селедок.
«Охотишься на зверя?» — спросила серпентина.
Охотница кивнула, не переставая жевать.
«Тогда тебе понадобится копье».
Женщина с осиной талией появилась перед Ричардом с подносом в руках. На подносе стояла рюмка с изумрудно-зеленым напитком. Ричард покосился на рюмку и вопросительно посмотрел на дверь.
«Что вы ему налили?»
— спросила девушка.
«Это не яд», — ответила серпентина с ледяной улыбкой. «Вы же гости».
Ричард залпом осушил рюмку. Напиток пах мятой, чабрецом и морозным зимним утром. Он почувствовал, как жидкость сбегает в желудок, и приготовился сдержать рвоту. Сделал глубокий вдох и вдруг с удивлением обнаружил, что голова прошла, и ему страшно хочется есть.
С
Старина Бейли был не мастак рассказывать анекдоты, но рассказывать их любил. В его устах они превращались в бесконечные нудные истории, оканчивающиеся каким-нибудь жалким каламбуром, если только старина Бейли не забывал его, пока добирался до финала. Слушали его анекдоты только птицы в клетках. Пернатые, особенно грачи, воспринимали эти анекдоты как глубокие философские притчи о сути человеческой натуры, а потому время от времени сами просили старину Бейли рассказать анекдот. «Ладно, ладно», — говаривал старина Бейли. «Скажете, если уже слышали. Один человек заходит в бар. Нет, не человек. Точно, в этом и вся штука, пардон. Заходит в бар лошадь. Нет, обрывок каната. Три обрывка. Вот именно». «Три обрывка заходят в бар». Большой грач вопросительно каркнул. Старина Бейли потер подбородок и пожал плечами. «Говорю, как слышал. Не знаю, это же анекдот. В анекдоте они умеют ходить. Один обрывок просит бармена налить ему стаканчик, ну и его приятелям тоже. А бармен и говорит, мол, мы тут обрывком каната не наливаем». Вообще никогда не наливаем обрывком канаты. Так вот. Ну, тот идет к остальным, так, мол, и так, обрывком тут не наливают. Это же шутка. Тогда идет другой обрывок. Бармен ему отвечает, мол, мы таких не обслуживаем. Тогда третий берет и привязывается к двум остальным. Ну и заказывает выпивку.
Большой грач что-то уточнил.
«Верно, выпивку, три порции», — согласился старина Бейли. «А бармен и говорит, слушай, ты что, один из этих обрывков?» А тот ему, «Ну уж нет, я просто узел». А бармен, «Понял, понял, ты два узла в час». Такой вот анекдот. Очень, очень смешной.
Скворцы вежливо закаркали. Грачи покивали и склонили головы на бок. Самый старый грач каркнул.
«Что? Еще один? Ну, знаете, я что вам, кладезь анекдотов?» — проворчал старина Бейли. «Дайте-ка подумать».
Из палатки донесся низкий пульсирующий звук, похожий на стук сердца. Старина Бейли вошел в палатку. Звук шел из древнего деревянного сундука, в котором он хранил все самое ценное. Старина Бейли открыл сундук. Звук стал громче. Он доносился из серебряной шкатулки. Старик протянул руку и поднял шкатулку. Из ее замочной скважины, из всех щелей, вырывался красный свет, мигавший, словно в такт биению сердца.
«Он в беде», — пробормотал старина Бейли.
Грач вопросительно каркнул.
«Нет, это не шутка. Маркиз в беде!»
Ричард доедал уже добавку, когда Серпентина отодвинула стул и встала.
«Полагаю, я выполнила свой долг гостеприимной хозяйки», — объявила она. «До свидания, дитя мое!» «До свидания, молодой человек. Охотница?»
Она умолкла и снова провела острым ногтем по щеке телохранительницы.
«Буду рада видеть тебя снова».
Затем величественно кивнула и вышла в сопровождении своей служанки с осиной талией.
«Нам пора»,
— сказала охотница, вставая из-за стола. Дверь и Ричард, последние с большой неохотой, последовали за ней. Они прошли по коридору, такому узкому, что пришлось идти гуськом, поднялись по каменным ступеням, перешли железный мост, под которым с грохотом проносились поезда, и, наконец, оказались в лабиринте подземных гротов, где пахло сырыми кирпичными стенами, древностью и увяданием.
«Так ты на нее работала?» — спросил Ричард охотницу. «Она ничего».
Охотница промолчала, а дверь задумчиво произнесла.
«У нас в Нижнем Лондоне серпентины пугают детей. Веди себя хорошо, а не то серпентина придет».
«О!» — удивился Ричард и снова спросил у охотницы. «И ты у нее работала, да?»
«Я работала у всех семи сестер». «Я думала, они уже лет 30 как не разговаривают друг с другом», — заметила дверь. «Очень может быть, но тогда они еще общались». «Сколько же тебе лет?» — спросила девушка, и Ричард порадовался, что она задала этот вопрос. Сам бы он никогда не осмелился. «Столько же, сколько моему языку, и чуть меньше, чем моим зубам», — ответила охотница.
«Ну что ж», — беззаботным тоном сказал Ричард. Он радовался, что избавился от похмелья, радовался, что где-то там, наверху, у кого-то хороший день. «По-моему, все прошло неплохо. Мы поели, и никто не пытался нас убить».
«Это пока»,
— заметила охотница.
«Как пойдем к черным монахам, госпожа?»
«По реке»,
— немного подумав, ответила дверь.
«Нам сюда».
«Ну как, пришел в себя?» — спросил мистер Круп.
Мистер Вандемар ткнул пальцем в распростертое тело маркиза. Тот едва дышал.
«Нет, мистер Круп, кажется, ему конец».
«Я же предупреждал. Осторожнее, вечно ты ломаешь свои игрушки», — заметил мистер Круп.